Всем теперь идет о двух разных проектах. Проекте будущего строя и перехода к нему из нынешнего состояния. Понятно, что кризис и нормальное развитие – это разные совершенно типы жизни. Но здесь мы говорим о проекте будущего, а не о том, как перебираться через пропасть. Говорить будем на без особых таких идеологем типа социализма, из правых-левых, а на языке из более простых понятий. Но первый шаг, я считаю, в такой работе, это определение поля возможного, то есть составление перечня непреодолимых объективных ограничений. Это надо отвергнуть то, чего не может быть. А второе, это учет мягких, более мягких, культурных ограничений. То есть того, чего мы категорически не желаем, но что может случиться. Исходя из исторического опыта и логического анализа, вот такие посылки выходы. В принципе, хочу сказать, что ничего такого нового я не изобрету. Скорее, я служу каким-то инструментом, через который до вас будет довидно представление определенной части общества, которое мы собираем, систематизируем, изучаем. Вот его я вам и оглашаю. Посылки таковы. В системе капитализма, сложившейся по типу центра периферии, Россия не может получить место в центре. Ее реальный выбор – или стать частью периферии, или выработать свой проект на тех исторических основаниях, на которых она существовала тысячу лет. То есть проект возможный и приемлемый в новых условиях. Проекты в польской гражданской войне, если нас встретим, мы здесь не обсуждаем, хотя не актуальны. Опыт глобализации победителей Запада, за две волны человечества пережило, сейчас третья начинается, показал, что периферийный капитализм всегда ведет к слому цивилизационного ядра общества, если оно слабо. То есть создаются анклавы развитого производства, анклавы Запада, своеобразные, и происходит архаизация уклада большинства населения. В природных, да и социальных условиях современной России архаизация означает быстрое вымирание большой части населения, прежде всего русского. Однако это неизбежно наталкивается на культурное ограничение, это то, чего категорически мы не желаем, и ведет или к гражданской войне, или к ликвидации России как страны и культуры. То есть проект, проблема проекта для этого варианта снимается. Те, кому выгодно превратить Россию в зону периферийного капитализма, условно можно назвать их космополитами. За 15 лет проделали очень большую работу. Во-первых, они подорвали гегемонию советского строя, демонтировали большинство его несущих конструкций, но, как говорится, homo sovieticus, то есть советский человек жив, хотя и контужен. И он, конечно, восстанавливает силы. Диалог о проекте ускорит самоорганизацию этого советского человека или традиционалиста, если хотите. Так что мы находимся на уровне радикализации обеих типов, как у политиков, и традиционалистов. Поэтому, кстати, уже начата кампания по свержению режима Путина как неадекватного этому конфликту. То есть он в этом конфликте расходится и не сможет его взять под контроль. Вот следует тоже. Условия выбора, перед которым Россия была в начале 20 века, на сегодня изменились существенно, но не фундаментально. И выход мы опять в аналогичной по своей структуре исторического ловушки находимся, и выжить из нее тоже только уже революция, хотя и совершенно другого типа, чем была 100 лет назад. А цель результата – модернизировать страну, избежав превращения в периферию мирового западного капитализма. То есть, к нашей культуре. Элементы жизнеустройства, которые составляют проект, складываются, изобретаются нелогически, они отбираются из всех объективно возможных вариантов с учетом культурных ограничений. В начале 20 века в России были испробованы все предложенные реалистам времени проекты. От первосотенного до крайне либерального и даже до анархизма. И всех был отобран и потом легитимирован разными способами советский проект. Остальные оказались невозможны по объективным причинам. То есть они выпадали из поля возможного. Советский Союз потерпел поражение в холодной войне против Союза Запада в космополитике внутри самого советского общества. Предпосылки к утрате культурной гегемонии были. Это, грубо говоря, кризис урбанизации и перехода к индустриальному обществу, при котором произошел слом мировоззренческий слом. И, я вам сказал, неадекватность того официального обществоведения и идеологии, которая базировалась на марксизме. Неадекватность в природе общества. Ну, кроме того, был конъюнктурный кризис выхода сложного традиционного общества из эволюционного состояния. Вот эти три кризиса наложились, и при глубоком озатурации общественной жизни они стали фатальными. Ну, утрата советского строя явно является национальной традицией, даже при наличии идеологической ненависти. Главные институциональные матрицы советского строя соответствовали объективным ограничениям и обеспечивали воспроизводство России. А разрушение ведет к деградации условий жизни и вымирания. По мере выхода из сока 90-х годов люди опять мысленно перебирают элементы строя, при котором можно было бы жить. И оказывается, что матрицы советского строя остаются наиболее пригодными. Старость либерализации, которая была в конце 80-х годов, реформаторами утратили из-за того, что они имели неолиберальную доктрину. Вывести из нынешнего кризиса на путях неолиберализма нельзя. Нам остался узкий, сужающийся коридор. Восстановление структур солидарного общества с существенным уровнем уравнительности и патернализма. Вот этому условно назовем новый советский правитель. В этом названии все десятки воды и признак советский, потому что он включается в принципах, которые проверены туда на практике, и оказались возможными к реализации. И новый, потому что все испытанные советской практикой матрицы будут, конечно, изменены согласно свойствам городского индустриального общества, опыту катастрофы, это же опыту рыночной реформы и тем мировоззренческим изменениям, которые произошли. Ну а также новым международным изменениям. То есть смысл этого нового проекта спишется на новом языке и для нынешних реальных нынешних людей, а не для воображаемых советов. И этот проект опирается на неоспоримый факт. Советский Союз существовал. И при нем то же самое население, в тех же природных условиях, в тяжелых условиях войны с Западом, не только могло жить и прирастать, но и имело в целом гораздо более высокий уровень потребления и было лучше защищено от опасности и источников массовых страданий, чем при досоветском и постсоветском условии. Позволительный отказ от советского строя было получено ссылкой на западный образ жизни. Этот аргумент утратил силу. Уже всем видно, что построить у нас аналог Запада не удалось и не удастся. Поэтому образ советского строя обладает растущим креативным и эвристическим потенциалом. То есть у него многого можно учиться и многое можно категорически представлять. Этот потенциал усиливается тем, что многие конструкции советского строя оказались гораздо более прочными, чем ожидалось, демонтировать их не удалось, они переживут и так или иначе будут встроены в новое жизнеустройство. Более того, он показал, что большие институциональные матрицы, то есть большие социально-технические системы, унаследованные от советского строя, новый порядок, то есть нынешний порядок, не может содержать порядок, содержать дееспособном состоянии. И другое, он не может построить этих систем схожего масштаба. Ну, взять хотя бы систему теплоснабжения. Не говоря уже там лабарни, жалоснение. То есть возврат условий, в которых эти большие системы, на которых стоит страна, могли бы существовать и развиваться, это уже действительно необходимо. Вот что должно измениться в советском строе 2 по сравнению с тем зрелым советским строем, который мы помним по концу 70-х годов. Вот что нам будет приближение гипотезы. Прежде государственное. Советский тип государства самодержавный, основанный не на противостоянии людей власти, а на их подвластие под надзором авторитета. Что-то самодержавие у нас или советская власть порождали механизм автоматического гашения конфликтов, пока были в здоровом состоянии. А имитация западного типа привела к автоматическому разгоранию конфликта и появлению даже народного мира. В обозримый период, если не сорвемся в катастрофу, не произойдет, я считаю, реставрации власти самодержавного советского типа. Причина в том, что готово общество по многим линиям при утрате этого арбитра, который мог гармонизировать. Это затрудняет действия власти соборного типа, которая опирается на консенсус. Так что на переходный период наименьшим злом будет Парламентская республика, поскольку президентская неизбежно давит разнообразие и самоорганизацию. То есть государство, я считаю, двинется от свободной демократии к представительной. Но внизу пойдет процесс восстановления советской структуры. Поскольку там есть, всегда есть согласие по очевидным вопросам. На местах советы становятся лучше и дешевле, чем нынешние управы. Вот если, но, конечно, и парламент во многом сохранит соборный советский или думский характер. То есть и по типу политического дискурса, и по апелляции к авторитету, к совести, так скажем. Но если мы преодолеем евроцентристские догмы и смат и либерализма, то эти архаические соборные черты власти станут не обузой, а источником эффективности. Впрочем, такая гипотеза, которая вызывает много возражений, что у нас будет складываться своеобразное гражданское общество, которое я бы назвал квази-гражданским, поскольку строят институты гражданского общества совместить с цветами активно сознание очень трудно. Но придется. Вот проблема освоить механизм этого квази-гражданского общества, не вызывая рассыпания народа на конкурирующих элементов. То есть, общем, не такой, что государство станет более рациональным и бесстрастным, менее патроналистским и идиократическим, чем при первом советском строе. Однако не возникнет технократического государства. Идеология, то есть трудность для парламентаризма, идеологическая трудность, заключается в наличии державного сознания во всех конфликтующих частях общества. Вот такое сознание включается туда, что если есть общий идейный цель, а пока его нет, очень трудно добиться диалога. Значит, встает сложная задача выработать такую функционирующую временную идеологию национального спасения.